социальных. Тогдашние идеи и сейчас поражают богатством и даже безудержностью воображения. В искусстве авангард, абстракционизм, поиски новых форм, радикалы всех мастей, профессий и специализаций были заняты отыскиванием во всех областях принципиально новых форм всего – общества, морали, эстетики. От головокружительных идей в физике до дамской одежды, перекроенной Коко Шанелью. Революции хотели повсюду.
Некоторые из тогдашних начинаний прижились, стали уже классикой. И маленькое черное платье, и черный квадрат. Но сколько было тупиковых идей, и сколько таких, которые дали впоследствии плоды, запустили некую цепочку развития, но сами как таковые в исходном виде оказались забытыми. Между тем, без них не понять, как следует ту эпоху. Но, натыкаясь на уставы этих идей и начинаний, часто изумляешься.
Из устава Всесоюзного общества психотехники и прикладной психофизиологии, утвержден в июне 1930 года. Период реконструкции предъявляет исключительно большие требования как к практике, так и к методологии психотехнической работы. Это перенесение главного внимания на вопросы психотехнических работ по профориентации и подбору, рационализации труда и обеспечению его безопасности. Все эти задачи требуют особо внимательного изучения идеологических сдвигов революционной эпохи, новых социалистических форм труда и законов упражнения и обучаемости. Психотехника – та область психоневрологии, которая составляет неотъемлемый элемент социалистической рационализации и в наибольшей степени связана с производством. Необходимо сознательное внесение во всю исследовательскую и практическую работу по психотехнике принципов революционного марксизма. Так необходим классовый подход к составлению и применению тестов. Принимая во внимание, что психотехнические испытания отражают в себе как биологические, так и социогенные различия, необходимо учитывать роль тех и других в успешности и профпригодности испытуемых. Особенно важно внести в тестологическую работу анализ социально-классовой направленности, образовательного и культурного уровня и национальных особенностей обследуемых групп. В трудовой педагогике необходимо бороться с немарксистскими, механистическими теориями и соответственной практикой трудового воспитания. Для выполнения всех этих задач организовано Всесоюзное общество психотехники и прикладной психофизиологии.
Психотехника была тогда весьма развитой областью практической психологии. В ее сферу входили психология труда, проблемы профессионального отбора и обучения, рационализация труда, борьба с профессиональным утомлением, создание психологически обоснованных конструкций машин и инструментов, психическая гигиена, психология воздействия, плакат, реклама, кино. Это направление появилось в самом начале XX века. Основали его немецкие психологи Штерн и Мюнстерберг. Довольно активно психотехника развивалась во время Первой мировой войны. Ее пытались использовать для профессионального отбора в армии и на военное производство. А расцвет психотехники пришелся на конец 20-х годов. Потом в 30-е ее упразднили не только в СССР, в фашистской Германии тоже.
Из программы заседаний Первого Всесоюзного съезда по психотехнике и прикладной психофизиологии, май 1931 года. Шпильрейн. Положение на психотехническом фронте. Каплун. Современное состояние физиологии труда и очередные задачи, стоящие перед ней в настоящий период социалистического строительства. Сыркин. Социально-классовые и национальные различия в тестах интеллекта и их интерпретация. Коган. Изучение ударничества с психологической точки зрения. Врайцева, Немцова и Пинскер. Опыт исследования ударников листопрокатного цеха завода «Серп и молот». Виноградов, Рабинович. Опыт физиологического изучения трехсменной работы. Акунева и Шейбах. К методологии изучения психофизиологии женского труда. Нейфах. К вопросу об исследовании влияния эмоционального фактора на работоспособность. Левитов. Психотехническое испытание профессиональной пригодности стенографисток. Викторчик и другие. Опыт психотехнического исследования пригодности к токарной работе группы чернорабочих. Лентварев. Колебания работоспособности тракториста рулевого. профессиограмма тракториста рулевого. Серебряников. Опыт изучения моторики красноармейцев стрелковой роты. Богин. Основные результаты применения и эргографической, и координамометрической проб при изучении колебаний работоспособности бойца в связи с пребыванием в противогазе. Егоров и Федоров. К изучению влияния больших перелетов на психофизиологическое состояние летчика.
Всероссийское психотехническое общество было создано в 1927 году. В сентябре его устав был официально утвержден Наркоматом внутренних дел. Но уже на тот момент общество имело отделения в Москве, Ленинграде, Казани и Свердловске. В июле 30-го года общество было реорганизовано и стало всесоюзным, получило новый устав. Выходили журналы «Психофизиология труда» и «Психотехника», «Советская психотехника». Проводились съезды, конференции. Советские психотехники принимали участие и в международных научных конференциях.
Из отчета о Первом всесоюзном съезде по изучению поведения человека, Ленинград, 25 января, 1 февраля 1930 года. Всего советская психофизиология и психотехника насчитывает свыше 100 учреждений. По наркоматам количество учреждений распределяется следующим образом. По наркомздраву 47, наркомату труда 21, наркомпросу 19, высшему совету народного хозяйства 12, рабоче-крестьянской инспекции 2. Имеются крупные психофизиологические лаборатории, отделы институтов, бюро союзного масштаба. Включена психотехническая работа в профдиспансеры, профамбулатории, ведется она в вузах, в тузах, на промышленных предприятиях и отдельных школах ФЗУ. Годовой бюджет всех учреждений близок к 1 400 000 рублей. Личный состав очень невелик. По неполным сведениям, количество работников прикладной психофизиологии и психотехники достигает 500 человек. Профессиональный состав психотехников являет собой пеструю картину. От агробиолога через филологов, техников, инженеров, педагогов к психологам и врачам. Образование работников колеблется от высшего профессура до скромного среднего. В основном учреждения ведут работу по профотбору и профконсультации.
Возглавлял общество Исаак Нафтульевич Шпилерейн, собственно, один из создателей советской психотехники. Он учился в Германии, был профессиональным психологом. Шпилерейн, как и многие его соратники, по, как он назвал один из своих докладов, психотехническому фронту, был потом репрессирован.
Из отчета о Первом всесоюзном съезде по изучению поведения человека. Доклад Шпилерейна явился установочным докладом психотехнической секции. Доклад осветил основные проблемы, стоящие перед психотехникой в период реконструкции. Те громадные сдвиги, которые произошли в технической и производственной организации хозяйства нашей страны, новые типы машин, конвейер, ударные бригады, производственные совещания и так далее, ставят вопрос о кадрах, необходимых в новом социалистическом типе хозяйства. Задачей психотехники является принять самое активное участие в подготовке кадров, которые бы соответствовали как в идеологическом отношении, так и в технической подготовке тем новым требованиям, которые необходимо связать с переустройством хозяйства нашей страны. И в отличие от задач психотехники в капиталистических странах, где из человеческого материала отбираются лучшие силы для эксплуатации на фабриках и заводах частных предпринимателей, задачей советской психотехники является рациональное распределение имеющихся сил в плановом порядке. Необходимо имеющийся людской состав подготовить и распределить, так чтобы каждый занял подобающее ему место в едином сложном механизме хозяйства страны, где бы он мог дать наибольший производственный эффект, способствующий дальнейшему росту социалистических элементов этого хозяйства. Но так как рабочий в СССР является не только рабочим, создающим ценности, а вместе с тем и хозяином этих ценностей, и сам заинтересован в планировании производства и распределении полученного, то задача психотехники расширяется, углубляется. Требуется учитывать не только то, что рабочий может произвести как производитель, но и все его поведение как активного творца новой жизни, борца за новые условия, как целостной личности, способной довести эту борьбу до желанной цели. Касаясь методов психотехники, докладчик выдвигает требования классового подхода к тестам. Понятие способностей должно быть пересмотрено с точки зрения диалектического материализма. Такого же пересмотра требуют накопленные факты в области утомления и упражнения, где часто эти явления изучаются чисто механистически.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. сегодня мы рассказываем вам о психотехнике, направлении в психологии, активно развивавшемся в 20-е годы. Оно занималось психологией труда, профориентацией и профотбором, а пресеклось после постановления ЦК от 4 июля 1936 года о педагогических извращениях в системе наркомпроса.
Не надо путать психотехнику с особо существовавшей научной организацией труда. Там тоже были институты, исследователи. В отличие от забытой вскоре психотехники, рудименты НОТ, научной организации труда, продержались до самого конца советской власти. Правда, сводились главным образом к рекомендациям предмета, который берешь правой рукой, класть на столе справа от себя. И к тому подобным глубокомысленным наблюдениям. Впрочем, основателем НОТ был не ученый, не психолог, а кадровый рабочий металлист, старый большевик и пролетарский поэт, один из ведущих поэтов пролеткульта Алексей Гастев.
В 21-м году Ленин поддержал гастевскую идею создания Центрального института труда и распорядился выделить ему 500 000 золотых рублей. Ленин писал: «Такое учреждение мы все же таки и при трудном положении поддержать должны». Гастев ставил главной целью создание биомеханического человека.
Мир машины, мир оборудования, мир трудового урбанизма создает особенные связанные коллективы, рождает особый тип людей, которые мы должны принять так же, как мы принимаем машину, а не бьем свою голову о ее шестерни. Мы должны внести какие-то поправочные коэффициенты в ее железный дисциплинарный гнет, но история настоятельно требует ставить не эти маленькие проблемы социальной охраны личности, а скорее смелого проектирования человеческой психологии в зависимости от такого исторического фактора, как машины.
Правда, на деле от обещанного Лениным 500 000 институт едва получил 8 000. Но, с другой стороны, и биомеханического человека не создал. Гастева расстреляли в пору большого террора. Институт закрыли, хотя сама по себе научная организация труда на повестке дня осталась, в отличие от психотехники.
Вот о чем хочется поразмыслить. Что новое советское государство готово было поддерживать деятелей и научной организации труда, и психотехники, это понятно. Надо же было как-то воплощать в реальность фантастические идеи новых социалистических форм труда. Но почему затем, к середине 30-х, эти направления были закрыты? А их деятели, такие лояльные, столь горячо ратовавшие за классовый подход к составлению тестов, расстреляны? Казалось бы, они-то и были главной опорой новой власти.
Они не были главной опорой, потому что норовили забежать вперед паровоза, объяснить партии, как надо, присвоить себе истолкование и планирование событий. А партии это было не нужно. Сталин не желал зависеть от суждений самозванных идеологов-энтузиастов. С другой стороны, и практический эффект от их деятельности был не столь велик. Гастев ведь тоже не создал биомеханического человека как социально-инженерный механизм. Если вчитаться в его писание, а он много писал на эту тему, то становится ясно, что Гастева волновала именно идея гармонизации человека и машины и прочие авангардистские штучки. Но при этом он вообще не употреблял такого прозаического понятия, как производительность труда.
То есть научная организация труда, в его понимании, служила для перековки человеческой натуры, а вовсе не для выполнения 5-летнего плана?
Именно. И психотехники тоже. У них была масса идей, но непосредственный практический результат так себе.
Отчасти в своих дискуссиях они сами это признавали. На том же первом всесоюзном съезде по изучению поведения человека, отчет о котором мы уже цитировали, была жестко раскритикована работа психотехнической лаборатории Московского коммунального хозяйства. Как я понимаю, таких лабораторий было всего 2 или 3, то есть это ведущая организация, не заштатная. Ее деятельность по тестированию и определению профпригодности оказалась пшиком. Например, они не располагали внятными данными, цифрами о том, какими работниками в действительности потом оказывались те, кого они рекомендовали как пригодных. Когда запросили Москоммунхоз, оказалось, что из рекомендованных многие имели нарекания и даже выгонялись с работы.
из отчета о первом всесоюзном съезде по изучению поведения человека. Было установлено, что внутренняя практика лаборатории была построена на обмане общественности и извращении классового принципа отбора. Стоявшие в лаборатории и демонстрировавшиеся посетителям аппараты для исследования реактивно-моторной сферы шоферов в действительности не применялись. Дорогой иностранный прибор в действительности не был смонтирован. Шоферы испытывались только в отношении интеллекта, причем эти испытания были таковы, что давали возможность подмены одаренности подготовкой, извращая таким образом принцип классового подбора. Охватываются ли испытаниями важнейшие качества, требующиеся от вожатых и шоферов? Если коснуться испытания шоферов, то бросается в глаза один весьма существенный пробел в этом испытании. Дело в том, что у всех решительных исследователей, изучавших когда-либо профессию шофера, указывается на исключительное значение функций реактивно-моторной сферы. Действительно, едва ли можно понять психофизиологию этой профессии, если устранить роль двигательных реакций и пренебречь испытанием их при профессиональном подборе. А между тем, в лаборатории МКХ испытание реакции существует лишь на бумаге. Как это ни покажется странным, но один из испытуемых, прошедших через лабораторию МКХ в качестве претендента на профессию шофера, не был испытан со стороны реактивно-моторной сферы, что не мешало лаборатории относить одних испытуемых к категории годных, других к категории негодных, третьих рекомендовать как шоферов определенной категории и так далее.
Заметьте, кстати, люди 20-х годов, ратовавшие за социалистические ценности, любили пользоваться такими резкими выражениями, так хлестко изобличали друг друга в отходе от марксизма, в извращении классовых принципов, не догадываясь при этом, что практически сами формулируют собственное будущее обвинение, сами роют себе могилу. Именно тогда сформировалась и лексика, и обойма аргументов, и нравственный фундамент субкультуры советского принципиального доносительства.
Из отчета о первом всесоюзном съезде по изучению поведения человека. Военное совещание по вопросам психотехники. Доклад Рубцова. Политпросвет работа и психофизиология в РККА. Доклад товарища Рубцова резко отличался от других как по форме, так и по содержанию. В нем была сделана попытка, наряду с разрешением вопроса о роли психофизиологии в РККА, показать и основные методологические ошибки в этой работе. В основном его критика касалась следующих недостатков. Первое. Недооценка роли и значения классового сознания бойцов в боевой обстановке и в бою. Второе. Переоценка роли биологических и бессознательных рефлекторных основ поведения в противопоставлении социальным основам. Недооценка роли сознательности бойца и политработы. Третье. Попытка противопоставления выработки условных рефлексов, доведенных до степени врожденных, выработке гибких, многовариантных военно-политических боевых качеств и навыков. Четвертое. Попытка в связи с этим ограничить задачи и методы психофизиологии в РККА изучением лишь физиологических механизмов бойца в санитарно-гигиеническом разрезе. Далее были указаны положения, на которых должна базироваться психофизиология в РККА. Единственным направлением в современной психоневрологии является направление формирующейся марксистской психоневрологии и психотехники, то есть то направление, которое строится на основе марксистской теории о диалектическом единстве психического и физиологического, социального и биологического, внешнего и внутреннего в структуре классового человека и его поведения.
Из отчетов видно, что деятельность психотехников была направлена на три главные сферы – производство, причем с особым акцентом на водительскую профессию.
Так это был новый вид деятельности – шофер, водитель. Начальникам было понятно, у каждого был собственный водитель. Это вам не кто-то там какой-то у станка.
Второе – армия. Страна спешно вооружалась. Новую войну ждали все. В 27-м году вообще казалось, что вот-вот начнется.
А в рабоче-крестьянской Красной армии все должно было быть совсем не так, как в армиях буржуазных. Так думали носители революционной мысли. Профессиональные военные, впрочем, думали несколько иначе.
Из резолюции военного совещания при секции психотехники. Вопросы обороноспособности СССР выдвигают перед психоневрологическими науками ряд чрезвычайно актуальных проблем. А. Война, и именно революционно-классовая война, которую предстоит вести СССР, диктует необходимость изучения характера влияния войны как на поведение красноармейца, целых войсковых соединений, так и всего населения. Б. Из всех моментов войны наиболее важным является бой, требующий при современных способах ведения войны чрезвычайного напряжения всех сил бойца. Вот почему одной из важнейших задач психоневрологии революционно-классовой войны является изучение поведения бойца РКК со стороны психологической, неврофизиологической и патологической в условиях боя, правильно понимаемого как классовое явление. В. Вся система организации вооруженных сил СССР и их подготовки вытекает из характера будущей войны и условий современного социалистического строительства. Боец Красной Армии, с одной стороны, должен быть классово сознательным, иметь ряд качеств – неустрашимость, твердость, храбрость, инициативу, сметливость и выносливость. Боевой устав пехоты, часть 2. И по своей военно-технической квалификации отвечать всем требованиям современного боя. С другой стороны, красноармеец во время пребывания в рядах РКК воспитывается как активный работник по социалистической переделке деревни. Классовая природа РКК обусловливает особенно решительную постановку вопроса о марксистской методологии в деле изучения поведения красноармейца и постоянных кадров РКК.
Ну и, конечно, психотехники включались в вопросы педагогики. Правда, в меньшей мере, поскольку все же психология труда – это для взрослых. Детский труд был запрещен ГЗОТом.
Из обращения Центрального бюро юных пионеров к съезду по изучению поведения человека. Мы глубочайшим образом убеждены, что съезд по изучению поведения человека положит конец невнимательному отношению к деткомдвижению, что он явится поворотным пунктом в деле научного всестороннего исследования тех проблем, которые стоят перед пионер-организацией и которые она самостоятельно не в силах разрешить. Особенно важными, исключительными по значению для дальнейшего развития пионер-движения являются такие крупные проблемы, как первое – установление эффективности пионер-организации с точки зрения воспитания. Второе. Педагогическое и психологическое обоснование участия детей в социалистическом строительстве как основного метода коммунистического воспитания. Кроме того, перед пионер-организацией на данном этапе ее развертывания стоят такие актуальные проблемы. Проблема социалистического соревнования в детской среде, проблема детского коллектива и воспитания коллективизма, проблема политехнического труда, проблема воспитания коммунистической идеологии, проблема игры, проблема вожачества. Все эти проблемы должны быть разрешены, естественно, в разрезе не только города, но и деревни и нацобластей. Мы требуем, чтобы на этих проблемах были сосредоточены главные силы и внимание научно-исследовательских институтов и всех научных работников соответствующих дисциплин.
Честно говоря, от этих текстов местами становится страшновато. И понятно, как из такого рода левацких, радикально-революционных порывов по переделке всего сущего, помимо впечатляющего искусства авангарда и гуманитарных социальных начинаний, выросли в России коммунизм, а на Западе фашизм. Почему фашистскими идеями увлекались многие видные авангардисты? Да что там, почитавши того же Гастева, приходишь к мысли, что товарищ Сталин и его команда были, в общем-то, довольно умеренными, даже консервативными деятелями, а их сценарий не худшим из того, что тогда предлагалось.
Ну, давайте, Оля, не будем, пользуясь терминологией наших героев, упрощать и недооценивать научный потенциал и психотехники, и разработок в области научной организации труда. На самом деле за трескучей фразеологией 20-х стояло немало интересных и, наверное, плодотворных идей. Но они оказались ненужными власти, которой их творцы старались услужить. И потому после разгрома 1936 года советская практическая психология и педагогия в частности разделили судьбу других репрессированных наук – генетики, кибернетики. А вот ядерная физика, к примеру, сколько бы под нее ни копали, уцелела. Потому что власть осознала, ей очень нужна атомная бомба. Ну а с психотехникой этого не произошло. Тонкие манипулятивные технологии тогда еще начальству не требовались. Вы слышали «Документы прошлого». Звучали документы из Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Гуреева и Наталья Пахомова вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» — это